Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Надя.
Давайте с вами начнем с большого мирового события. Отдадим должное Организации Объединенных Наций, которая не признала Иерусалим столицей Израиля. За резолюцию проголосовало подавляющее большинство стран, в том числе все постоянные члены Совбеза ООН, кроме, естественно, США, которая была инициатором признания Иерусалима столицей Израиля. Но Вашингтон поддержали только сам Израиль, что совершенно неудивительно. Того, Палау, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Гватемала и Гондурас.
Вот Гондурас — это хорошо. Гондурас – это славно совершенно. Мне вообще страна эта нравится. И у меня даже есть... Вот у вас нет, Надя, доллара гондурасовского, а у меня есть. Я ношу его в портмоне.
И вы ждете, раз... когда курс его вырастет,
нет,
чтобы загнать по спекулятивной цене?
Я всякий раз его достаю и вздыхаю на тот предмет, что вот не ту страну назвали Гондурасом. Понимаете, и вот он помогает мне жить, этот доллар. Что касается того, с чего вы решили начать нашу программу, мне кажется, что вы, Наденька, смешали два события. Вы, наверное, готовитесь потихоньку к Новому году и все время смешиваете. Вот вам уже салаты, у вас у сына
салаты
скоро день
салаты
рождения.
Актуальны.
И вы смешиваете ингредиенты, так сказать, и здесь тоже вы решили... Значит,
я просто решила много времени не тратить.
По отработанной методе подготовки оливье, там два события было.
Да.
Значит, был все-таки Совет Безопасности, и в Совете Безопасности 14 стран. Ну, как бы все были против, естественно.
Кроме США и Израиля.
США не входит сейчас в Совет Безопасности. Там, знаете, ведь структура Совета Безопасности...
Все время плавающая, да?
Она, ну, в каком-то смысле. Там есть постоянные члены, да, и такие вот дежурные, которые заходят для того, чтобы вот было ощущение у всех, что все причастны к очень большой политике, к большим делам и так далее. Значит, естественно, Соединенные Штаты накладывают вето. И после этого спешно созывается Генеральная Ассамблея Умум-Мутахада, да? По-арабски это означает Объединенные Нации как раз.
Которая, да, которая принимает резолюцию по статусу Иерусалима.
Да.
И 128 стран говорят США нет.
128 стран говорят Соединенным Штатам нет. Все это во флёре некого такого скандала, потому что это, все эти голосования, они предварялись разного рода какими-то почти детскими полуугрозами со стороны Соединенных Штатов и президента, и, значит, полномочного представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, как ее зовут, Хейли, да, по-моему.
Которая сказала, что мы этого не забудем.
Ну, они оба сказали. Сначала Трамп, значит, говорил о том, что мы вообще-то вот даем этим людям деньги, а они потом в Совете Безопасности против нас голосуют, нам наплевать, мы еще и деньги сэкономим, и, в общем, всячески... показывал свое неудовольствие, а госпожа вот эта вот милая брюнетка, она и вовсе сказала, что да, мы, во-первых, запомним, а во-вторых, вообще-то вы тут все сидите на американской земле. Напоминаю, что у нас самый большой взнос, Фактически это означало, мы содержим эту вашу халабуду, а как вы тут голосуете, значит...
Нас не очень волнует.
Нас не очень волнует, но нам крайне неприятно, почему же вы такие козлы, дорогие мои. И что по этому поводу можно сказать? Ну, во-первых, мы частично с вами касались этой темы, касались статуса Иерусалима и... Еще тогда, когда Трамп вообще объявил о своем решении, что все-таки посольству Соединенных Штатов в Иерусалиме быть. Да. Наверное, Трамп не очень представлял себе вообще глубину проблемы этой. Он вообще, как мне кажется, в международных делах, ну, такой вот по верхушкам ориентирующийся парень.
А вы думаете, что он единолично принимает такого рода решения?
Боюсь, что в данном случае у него были, безусловно, какие-то консультации, да, но это его решение, потому что он в основном, я думаю, основная причина, по которой он принял такое решение, это выполнение своих предвыборных обязательств. Я хочу напомнить, что это входило в его предвыборные обязательства, да, это было то, из-за чего его ужасно любили и в Израиле, там Нетаньяху кричал, что Обама-то, значит, это ужасный человек. Ну, Нетаньяху действительно кошмарные были отношения с Обамой, а с Трампом они как-то сразу поладили. Ну, и это касалось, естественно, сигналов, которые подавались и во время предвыборной кампании в сторону еврейского лобби, да, в Соединенных Штатах. А я хочу напомнить, кто не знает, очень-очень сильное там это лобби, да, так сказать, и оказывает серьезное влияние на целый ряд вопросов. Но помимо, значит, товарищей евреев, которые, понятное дело, для них действительно это такой вопрос очень важный, Трампу надо было налаживать как-то свои отношения с Конгрессом. И в этой связи нужно, казалось бы, да, где Конгресс, а где Иерусалим, да? Но, и казалось бы, вот а как, в чем связь, да? И почему так происходит, и зачем, и все такое прочее. Я попробую объяснить, да? Значит, вот этой проблеме, да, вот ей очень много лет. Ну, Трамп-то, наверное, не в курсе, что Иерусалим, он разделен фактически на западный и восточный. Вот, ну, просто он может не знать каких-то таких нюансов, тонкостей.
Мелочей.
Да, то, чего в Израиле знает любой ребенок, и в Палестине тоже, и во многих мусульманских странах тоже, и так далее, и тому подобное. Для евреев Иерусалим и статус Иерусалима – это вопрос, я бы так сказал, более принципиальный, чем для нас Крым. Ну, просто чтобы стало ясно, да, чтобы вот перед тем, как вот начать говорить, какие все евреи козлы, да, значит, какие-то горячие головы, да, вот прикинули, вот что для нас Крым, а для евреев Иерусалим это поважнее Крыма, я бы сказал, будет. И это вопрос не только территориальный, скажем так, это вопрос, ну, сакральный, если хотите. Иерусалим это вообще город совершенно сакральный. Я уж молчу о том, что Бродский считал, что Иерусалим – это один из трех городов абсолютной гармонии. Да? Он полагал, что таких городов всего три на планете Земля. Иерусалим,
Петербург,
конечно,
и Рим, наверное.
Венеция. И история там очень такая сложная, запутанная, да, там вообще... Этот город – это святыня для трех мировых религий. Естественно, это христианство, иудаизм и ислам. И действительно, совершенно такие вот знаковые места. Это и Алякса мечеть, и храм гроба Господня. Ну, все, кто был в Иерусалиме, значит, это все знают, понимают и так далее. Да? Трудно жили... общины, да, в отношениях между собой и по-разному очень на протяжении веков. Когда образовалось государство Израиль, вот, они сразу провозгласили Иерусалим своей столицей. И надо сказать, что вообще сейчас очень так смешно читать газеты второй половины 40-х годов. Например, газету «Правда». Мы когда учились на Восточном факультете, газеты того времени нельзя было просто заказать в библиотеке и почитать обычному студенту. Они хранились в спецхране, потому что тогда диким казалось в 1985 году прочитать такие заголовки в газете «Правда», как, например, «Вашингтон лицемерит. Советский Союз – единственный и самый надежный друг Израиля». С учетом последующих событий, долгого отсутствия дипотношений там, и так далее, забавные, да, такие были заголовки, но они были именно такими. Так вот, как бы суть конфликта, да, между двумя родственными народами, да, а палестинцы и евреи – это родственные народы, и языки похожи, это языки семитской группы, да, и они отличаются друг от друга, как русский и польский, наверное, так, или русский и украинский, может быть, вот буквально иногда фонетически, то есть на уровне произношения, да, там, на иврите яблоко тапуах, а по-арабски туфах, по-арабски холм таль, а на иврите тель. Да, ну как, не все слова так похожи, но тем не менее, да. Шалом – это салям, как бы вы понимаете. Так вот, тяжелее всего между собой договариваются родственники. Это как бы известно, это куча примеров, да, это посмотрите на наши взаимоотношения с Украиной, это посмотрите на взаимоотношения Северного и Южного Йемена, Северной и Южной Кореи и так далее, и много вы найдете таких вот, значит, примеров и так далее. Кроваво развивался ближневосточный вот этот конфликт, и, собственно говоря, по-другому он, наверное, и не имел никаких возможностей развиваться. Очень много пыталось включаться посредников в эту историю. Но как бы...
Но ВОЗ и ныне там.
Нет, ВОЗ не там. ВОЗ имеет обыкновение в данном случае немножко гулять по кругу, потому что, вот еще раз говорю, взаимоотношения между народами, между государством Израиль, Палестиной и другими мусульманскими или арабскими странами, они трагичны на уровне вот этой высокой греческой трагедии. Да, я приводил в пример как-то в нашей программе вот такой вот меня Юзефович научил этому, да, это обратил внимание, так сказать, на это. Я у него с удовольствием украл этот пример и, значит, всюду им пользуюсь. Благодаря всякий раз при этом, значит, замечательного нашего писателя Леонида Юзефовича. Да? Это казус Антигоны. Да? Антигона хочет похоронить своего брата Полиника. Да? А царь Фив Крионт настаивает, что Полиник не должен быть похоронен, поскольку он изменник родины, и негодяй, и враг, и, значит, всячески должен быть брошен непогребенным, и пусть его едят звери и клюют птицы. Фишка заключается в том, что компромисс невозможен. Полиника нельзя похоронить наполовину. Его можно либо похоронить, либо не похоронить, да? Договориться между собой Антигоне и Крионту не получается, потому что Антигона как сестра обязана, да, предпринять все меры для достойного погребения, а царь Фив должен отправлять закон. А по закону что он должен делать? Полиник же действительно предателем был, да? Значит, он должен, как бы соблюдая закон, оставить его на поедание, значит, вот этим всем зверям и хищникам. Да? И посредники, не посредники, да, так сказать, ну, что с тушкой делать будем, да, значит, несчастного этого Полиника, да. И вот есть такие проблемы, к сожалению, да, которые решение не имеют, в том смысле, хорошего решения, которое бы устроило абсолютно всех, да. И поэтому, значит, несмотря на то, что там, значит, где-то что-то о чем-то договаривались, не договаривались там и так далее, тем не менее, в большинстве арабских стран запрещено к воспроизведению даже в письменном виде название еврейского государства как Израиль. Да? Значит, вы в газетах арабских не встретите в основном. Вы встретите Адува Сегюни, да, значит, сионистский враг. Так положено, потому что, значит, мы не признаем, да, мы не хотим поганить свой язык, так сказать, этим произнесением, так сказать, и все такое прочее, да. И вот одним из таких важнейших моментов, да, значит, действительно был статус Иерусалима, да, который одни так видят, а другие, значит, видят совершенно по-другому. Впервые в американской, скажем так, истории, понятно, что, значит, Америка там очень долго, очень много, очень богато поддерживала Израиль, израильскую армию, израильские спецслужбы, там, ну, в общем, делали все, что только возможно, и в том числе за счет вот еврейского лобби, да, которое, конечно же, там, безусловно, и так далее, и тому подобное. Имеют право, как говорится. В 1980 году, значит, когда у нас была вот эта вот Московская Олимпиада, было, по-моему, первое решение, если мне не изменяет память, да, ну, по-моему, тогда возникло вот решение Конгресса Соединенных Штатов о том, что надо бы, да, вот посольство туда, а не туда. Но с тех пор этот вопрос, он всякий раз, когда вновь, что называется, вспыхивал, возникал, американские президенты откладывали выполнение этого момента, да, так сказать, откладывали на полгода там, или еще на какой-то срок, там, неважно. В общем, он такой вот, как лампочка, так дискретно вспыхивала, гасла, да, там еще что-то такое прочее, потому что, ну, не могли не считаться с позицией не только, еще раз говорю, Палестины, да, но и, в общем, мнением Организации арабских государств, ну, как бы...
Соседи Израиля, скажем так.
Да, в том числе, да, и... А ситуация в мире менялась при этом, да. Арабские страны, многие набирали сил, да, значит, становились богатыми, влиятельными, супербогатыми, там, еще какими-то, да. Ну, не мы же одни только там, и Западная Европа развивается, да, значит, люди свой вес меняют, да. Турция, да, так сказать, которая там... В 80-м году Турция это одно, да, а теперь, например, Турция это совершенно другое. Да? Иран, ну, много чего кого. Да? В том числе не обошлось без очень болезненного вопроса, а именно несанкционированного расширения так называемого ядерного клуба. Да? Много кричат о том, что вот ядерное оружие, атомное оружие у этой Северной Кореи. Но вы знаете, во многих странах велись соответствующие разработки. Сейчас, ну, не особо секрет, что ядерное оружие есть не только у тех, кто вот легально входит в ядерный этот клуб, но также и Израиль обладает ядерным потенциалом, и Пакистан, и вроде бы Индия.
И вроде бы ЮАР.
И вроде бы ЮАР говорят. Ну, в общем, много чего говорят, так сказать. Точнее, много о чем не говорят. Потому что вроде как, ну, как-то вот такие болезненные вопросы, да, так сказать. Но, тем не менее, это тоже есть. И это не может не вызывать тревогу. Каддафи упрекали, так сказать, за то, что он вроде как стремился, да, к тому, чтобы получить... Ну, потом он отказался.
Но это его не спасло. Давайте
видим, видим, так сказать, все, к чему это привело. Так вот, да, я просто к чему, что в истории этого вопроса все время была такая ситуация, что Конгресс показывает, что он всячески за, А вот исполнительная власть в лице президента, да, они все, так сказать, говорили, что мы тоже не против, но мы отложим, потому что, вы понимаете, это будет иметь последствия, да, так сказать, ситуация там сложная, и все ждали, что когда же она станет, так сказать, попроще. Но поскольку я вам говорил, что вот на этом ближневосточном перекрестке никто не нашел решения, да, вот самой этой проблемы за много-много десятков лет, то, в общем, те люди, которые, допустим, склонны были не врать, а так вот честно отвечать на вопросы, скажем, наши преподаватели на том же Восточном факультете, когда мы разбирали, у нас как раз спецкурс был, да, это вот палестинская проблема, нам говорили, что, знаете, ребят, вот есть проблемы, имеющие решение, а есть те, которые на ближайшей перспективе не имеют его в силу невозможности это решить, да. Возможно, в каком-то будущем, да, когда все изменится совсем, то да. А вот пока...
Хорошо, так получается, у Трампа не было понимания этой проблемы?
Я думаю, что Трамп...
Или не оказалось другой разменной карты для того, чтобы наладить отношения с Конгрессом?
Нет, вот сейчас очень важно будет, да. Я думаю, что здесь несколько, как говорится, к катастрофе привела совокупность обстоятельств, как иногда пишут в отчетах Международного авиационного комитета. Да? Во-первых, я думаю, что Трамп в сути этой самой проблемы, ну, разбирается немножко, наверное, хуже, чем средний выпускник Восточного факультета, который по специальности арабистика обучался еще в советские времена. Да? Скажу так мягко.
Странное оправдание для президента.
Нет, почему? Ну, президент, я же вам объяснял.
Да, притом президент и не Гондурас.
Президент, да? Не может знать все, во-первых, да, а во-вторых, президент обращается к экспертам. А про экспертное сообщество я вам рассказывал, востоковедческое, в англосаксонских странах. Там есть определенные проблемы с этим сообществом за счет того, что в основном это не, собственно, англосаксы по происхождению, а по происхождению это выходцы из тех регионов. И они немножко заряженные, да, и, соответственно, и рекомендации дают такие же заряженные. Да, это не всегда, потому что есть и англосаксы-востоковеды, да, но им тяжелее, англосаксам тяжелее даются языки. Если ты свободно не владеешь арабским языком, ты такой, в общем, востоковед, прямо скажем, второй категории. Вот. И с одной стороны, Трамп и не любит погружаться в какие-то детали. Он такой, он, знаете, профессиональный разрубатель гордиевых узлов. Вот, как Александр Македонский, он таким себя видит. Да, да. Бабах, так сказать, и нету, значит, узелка, да, и дальше побежал довольный. Но второй момент, он тяжелее и неприятнее. Мы с вами посмеялись тут, когда американцы говорили вот, да, вот устами Трампа и этой представительницы при ООН, что мы тут за все платим, и нам вообще на всех плевать, и нам чихать, как вы проголосуете. Но дело в том, что действительно так. Они перестали, не то что перестали видеть берега, они перестали бояться последствий. Вот они устраивают какую-то авантюру там, на том же Ближнем Востоке, с Ираком, с Афганистаном, с Ливией. Это приводит к какой-то жуткой крови, кровище, так сказать, к трагедиям и так далее. И раньше они, по крайней мере, делали вид, что вот они вот как-то так вот очень боятся, знаете, вот человеческая жизнь, набор вот этих вот либеральных бредней, да, так сказать, что там... А сейчас они стали почти в открытую, так вот, вот пришло время сбрасывания, такого тотального сбрасывания масок, да, когда они говорят, да, 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 будут, наверное, последствия, так сказать, только нам на них плевать, потому что это далеко от нас, потому что мы там, да, вы до нас со своими
хорошо,
а последствия-то
наступят?
Они уже наступили, как вы знаете, была объявлена интифада, так сказать, очередная интифада, это означает восстание, и хотя восстание, оно так идет, нынешняя интифада, она не самая такая вот ужасная, да, но она имеет тенденцию к загустению такому, потому что очень многие вот в этой ситуации, да, видят, ну, возможность на этом огне погреть свои руки, да, и какие-то свои локальные интересы продвинуть. Например, турки те же самые, да. они не склонны вот эту ситуацию как-то вот минимизировать, масштабировать.
Насколько я понимаю, там Турки и Йемен.
Нет,
там потому что они же в основном были авторами вот этой вот резолюции, который текст был с незначительными какими-то коррективами принят.
Нет, на самом деле, хочу вам сказать, что в данном случае практически все арабские страны, включая Саудовскую Аравию, куда товарищ Трамп со своей женой, помните, там с мечами, ходил, танцевал, обнимался со всеми, значит, доволен был, как слон, да, нет, в этом плане, в том-то и проблема, так сказать, она вот эта, вот эта вся история вокруг Иерусалима, да, она такая, что даже те, кто явно не хочет, да, допустим, ссориться с Америкой, они вынуждены, да, значит, говорить Америке, так делать нельзя. В том числе, что совершенно невозможная вещь, например, такие страны, как Великобритания, которая тоже голосует против, да, хотя, ну, это вообще просто, да, это ближайший военный союзник и вообще родственная страна, и вообще некоторые считают, что это чуть ли не одна страна, да, там, как история взаимоотношений Великобритании и Соединенных Штатов вы знаете, да? Один язык, одна культура, так сказать, система ценностей очень похожая, так сказать, и так далее, да? Тем не менее, да, а почему англичане так вот поступают, да? Они вынуждены, потому что есть Европа объединенная, да, в которой тоже есть определенный консенсус по этому вопросу. Вы знаете, что в нынешней Европе очень сильна критика Израиля, да, там дело доходит и до бойкотов израильских продуктов, да, за правилами тут выступают Франция и Скандинавия, да, там, ну, в общем, кино немцы, так сказать, и шведы вообще считают, что надо просто вот признавать государство Палестина и отправлять туда посла, и с такими же, вот, например, выступают заявлениями, да. А почему это делает Трамп, да? Еще раз говорю, с одной стороны, он не представляет себе всех возможных оттенков последствий, да, которые... Их ни один президент американский не представляет, потому что для них это все, знаете, как для римского императора, периода рассвета Римской империи, где-то там в Парфе что-то происходит, ну, бузят какие-то царьки, да, так сказать, ну... Пошлем туда пару легионов, так сказать, чтобы навели порядок. Вот поскольку американцы себя считают прямыми наследниками Римской империи, да, западной, то они себя, в общем, стараются и вести примерно так, как вели бы себя такие вот.
Не, ну хорошо, это американцы, а Нетаньяху, он не понимает все опасности?
Погодите, к Нетаньяху мы вернемся.
Мы плавно подходим.
Нетаньяху деваться некуда, так сказать, это краеугольный камень, да, так сказать, еврейской идентичности на сегодняшний момент. Отказаться от этого, ну как вот предложите Путину отказаться от Крыма? Он, Ксения Собчак предложила, и чего?
И ничего,
и не отказался, правильно сделал, между прочим, да, потому что Крым, а я вам говорил, что для евреев Иерусалим важнее, вот для нас Крым очень важно, да, мы все вот по поводу Крыма чуть что там рубахи рвем и так далее, евреи за Иерусалим просто перекусят всех, понимаете, так сказать, и по этому поводу, хотя, кстати, есть там...
Не, ну хорошо, но тем не менее, вот, если Катерина, целесообразность...
Катя, вы хотите в Иерусалим? Куда угодно. Я понял.
Там нынче опасно.
Мы не пустим вас, Катерина, в Иерусалим. Вы нам слишком дороги здесь.
Не, ну просто можно было же наверняка, да, путем каких-то кабинетных переговоров не выплескивать вот эту вот проблему в публичное пространство. Нет. И, наверное, это было бы интереснее с точки зрения Нетаньяху, нельзя, потому что Америка далеко, а
нельзя.
Ему расхлебывать.
Сейчас я попробую объяснить, почему нельзя. Да? Все, сколько мне приходилось слышать разных каких-то комментаторов по этому поводу, все исключительно, Трамп вот такой, лишь бы шашками махать, ковбоя строит из себя такой эдакий ганфайтер, понимаете. Нет, Трамп провел грубый, но при этом очень тонкий маневр. Попробую сейчас объяснить, в чем, как мне кажется, его смысл. Значит, смотрите, Трамп у власти сколько, да, год? Много получилось у него за год за это? А почему?
Потому что он ссорится с истеблишментом бесконечно.
А истеблишмент это что? Это руководство партии и это Конгресс, Сенат, да, значит, вся вот эта вот шайка, да, американская. Год прошел, как сон пустой, не смог жениться на другой, не поняли бы, да, значит, надо подводить какие-то предварительные итоги. Потому что, в общем, сколько там, 4 года, да, значит, а уже, так сказать, четвертая эта часть ку-ку, да, связанный по рукам и ногам этим самым Конгрессом. Так, сяк, не получается, да, обвинения сплошные, то, что он каких-то американок, там, значит, старух за какие-то задницы хватал, во времена их цветущей юности, то, значит, что с русскими тискался где-то, значит, по каким-то углам, там, еще чего-то. Ну, никак, не растет кокос, и все. Ну, как, ну что, ну где? А тут такая штука. Конгресс все время, помните, я говорил, Конгресс все время предлагает, а американские президенты откладывают. Предлагают, откладывают. А Доня Козырев... Конгресс, а я вот с уважением отношусь к позиции Конгресса. Я не буду как другие. Тем более, действительно, это важно. Тем более, так сказать, все знают, как мы любим евреев, так сказать, ну, как бы.
Так нет, хорошо. Это все понятно.
Это ход во внутриполитической, так сказать, игре. Во внутриполитической игре, потому
так
что.
Так а в чем бонусы Конгресса? Вот каждого конкретного конгрессмена.
Нет, ну простите, так сказать, если Конгресс, да. Значит, принимает какую-то резолюцию, а она потом не выполняется и так далее, ну, будь я Конгрессом, я бы сказал, что считываю, да, так сказать, мне обидно, я Конгресс.
Ну, то есть это такой математический счет, да. Там 1-0 в нашу пользу.
Ну, если хотите, так сказать, и не просто, потому что, еще раз вам говорю, еврейское лобби, это же не просто, так сказать, собрались, так сказать, люди в ермолках и камелавках и говорят, мы очень хотим, дайте нам, пожалуйста, да. Это серьезные люди, знаете, это люди, в руках у которых много чего. Это огромные финансовые потоки, финансовые потоки – это возможности политические, возможности экономические, да какие угодно, понимаете? Это вам не кот чихнул, понимаете, просто так вот, знаете, приятно сделали, и все, там какой-то…
Хорошо, а финансовые потоки, они не оскудеют, если на землю Израиля придет какая-то нестабильность в связи, вот опять же, с заявлением Трампа? Или это не берется в расчет?
Финансовые потоки сделали так… что победил Трамп, хотя это казалось невозможным, понимаете? Финансовые потоки, они вообще редко думают в какую-то однодневную перспективу, это первое. Израиль пугать, это, знаете, как это, кое-что тупить только, потому что Израиль в условиях постоянной угрозы существует, вот сколько он существует, сколько он уже существует? 47-го, да, так сказать, вот, как говорится, посчитаемся, да, знаете, уже так вот, времечко-то идет, 70 лет, между прочим. И все в кольце врагов, да, и все как-то, а врагов много, да, так сказать, и людей много, а ничего как-то получается, понимаете, так сказать, у них. Интифада не первая далеко, и теракты постоянные живут.
Хорошо, но тогда при этих раскладах, а зачем нужен Совбез ООН, зачем нужны эти резолюции?
Потому что, я вам говорю, что...
Если все равно финансовые потоки главнее всего. Если действительно Израиль уже привык жить так, как он живет, а Америке наплевать на любые резолюции, потому что она кормит большинство стран-участников, которые эти резолюции принимают или не принимают.
Мир глобально изменился за последнее время, за последние несколько лет. Изменился он начал меняться. Мы сейчас с вами, так сказать, живем в эпоху глобальных перемен. Это всегда страшно, это волнительно, и всегда это эксцессы, и всегда это не очень бывают приятные вещи для многих. Да? Значит, чем же и как изменился мир? А мир, Надя, изменился тем, что он перестал быть однополярным. Да? Вот он в 91-м году перестал быть биполярным. Да? Американцы обрадовались, сказали, что сейчас теперь вот всем мы заведовать будем. В этом хозяйстве и действительно, так сказать, назначили себя победителями в холодной войне и, значит, сами себя убедили, что теперь все будет только вот с их одобрения, разрешения, да, так сказать, с их наблюдением и так далее. А долго не бывает статичности, да, в этом мире, да, все, значит, изменяется, да, и все течет, все изменяется, известные какие-то такие философские истины, но проблема в том, что когда мир действительно начал меняться в сторону многополярности, об этом много говорили, да, кто к этому отнесся очень нервно, к этому очень нервно отнеслась именно Америка, да, которая... Ну, во-первых, не хочет, да, так сказать, во-вторых, визжит, беснуется и переживает, а в-третьих, так сказать, не хочет признать, что это объективный процесс, и что делать не только в России, да, и даже не только в Китае, да. Ну, просто вот мир так устроен, что вот не бывает долго и какой-то...
Так нет, ну хорошо, но тем не менее, а что мир-то противопоставить может, если все равно Америка от своих планов не отказывается?
Не отказывается, но не значит, что она сейчас начнет Европу атомными бомбами глушить, понимаете?
Это тоже и не значит, что она свое консульство все-таки не переведет в Израиль. Ну, переведет.
Есть нюанс. Не консульство, а посольство. Во-первых, да, значит, но дело в том, что Трамп сначала сделал это заявление, а потом подписал распоряжение о заморозке переноса посольства в Иерусалим на полгода. Вот, поэтому вот...
Нет, тогда хорошо, а зачем тогда вообще шуму настолько много вокруг всей этой истории?
Потому что, ну вот представьте себе, кто-то взял и признал Крым. И вы говорите, а зачем столько шуму, да? Все равно уже там давно уже все понятно и так далее. Это очень важно. Потому что мир устроен так, что какую-то проблему он хочет легитимизировать, да, а какую-то проблему не хочет легитимизировать. Вот Англия, например, попала в капкан чего? Да, она, там, может быть, хотела бы поддержать Соединенные Штаты, но у нее, у Англии сейчас очень тяжелый развод с Евросоюзом. Тяжело идут переговоры, да, значит, деньги, что платить, что не платить. Да даже не в деньгах в этих дело.
Кого оставляют?
Кого оставляют, кого не оставляют? Где будет проходить граница? Таможенные пошлины. Мама дорогая, да, так сказать, ужас какой-то, да? А в Европе за вот время, которое вот там за последние там 20 лет, да, работали арабы, да, так сказать, работали правозащитные организации. Очень сильно поменялось в Европе отношение к Израилю и к вот этим всем, так сказать, делам. Особенно в ультрадемократических странах, вот таких как Швеция, где не только принимают к рассмотрению законопроекты о том, что теперь на секс надо брать разрешение.
Письменное.
Дебилы какие-то. Ну, а устное вообще не имеет никакого смысла. Я вот у вас спрошу разрешение, да, а потом вы скажете, что он все наврал. И подтвердить он ничего не может, понимаете? Женщины ужасно коварные, они все время так поступают.
На голубом глазу.
Абсолютно, да, так сказать. Еще на каком голубом? У меня одна знакомая есть, так сказать, она всю жизнь пользуется своими голубыми глазками, понимаете? Вот такой, тум-тум-тум, я такой вот несчастный ленинградский ребенок, понимаете? И получается ведь, понимаете, ведутся на вот эту вот фишку. Ну, не об этом, так сказать, наша речь, да? Значит, дело в том, еще раз говорю, что ситуация сложилась... тяжелая, да, значит, такая неоднозначная и очень важная для всех, вот, ну, как сказать, заявить свою позицию, да. Америка маски сбросила какие-то с себя, да, не хочет больше рядиться в вежливые такие одежды, да, что... Они как грубый хулиган такой. Вот я заплатил за весь ужин. Теперь с кем хочу, с тем танцую. Ну-ка вот ты, пошли со мной, значит, танцевать. Как вы можете?
И идут же некоторые.
Да. С одной стороны, так сказать, как вы можете, но с другой стороны, испуганно, вроде как надо идти. А с третьей стороны находятся такие, которые говорят, нет, мы поели за ваш счет, так сказать. Но вот на такой интонации, так сказать, вот то, что вы мне машину подарили, так сказать, это еще не основание, так сказать, орать и глазки выпучивать, понимаете? Обидно же, понимаете? И
да хорошо, но
многие
равно...
оказались в Европе просто не готовы к тому, чтобы с ними так разговаривали. Да, вот мы приличные люди, а вы начинаете орать, как сержант в казарме, да? Что вы себе позволяете? И вообще есть
международное право. Хорошо, Америка, получается, использует повод Израиля для того, чтобы лишний раз нахамить всем?
Ну да. Если совсем просто то так, потому что, так сказать, они не хотят.
Чем занимаются эти люди?
Они, как сказать, Америка последние годы вот в этой нервной обстановке. Ведь дело в том, что многополярного мира пока не образовалось. Разрушился однополярный устой, да, и вот мы в процессе перехода к этому многополярному миру, да, переход сложный, да, и Америка ведет себя ужасно, да, она ревет как слон и говорит, что, так сказать, все сейчас, так сказать, здесь перебьет, потому что ей это не нравится, она не хочет отказываться от своей монополии, условно говоря, да, а процесс это объективный, все равно он, ну, постепенно к этому вырулится, но они не готовы, да, и они действительно говорят, а мы будем хамить. Мы тогда будем...
Ну хорошо, вот этот вот щелчок по носу от лица международного сообщества, их это каким действием дальнейшим сподвигнет?
Ну, я не думаю...
То есть это будет какая-то просто обида, да? И нет, они все равно там через полгода признают и перевезут посольство.
Нет, воспитательные меры будут. Потому что когда американцы говорят, ну там устами президента, что мы деньги-то поэкономим, и кому мы чего обещали...
То есть там кто-то без сладкого останется.
Ну да. Вот смотрите, как себя повела, например, Украина, да, замечательно в этой ситуации, да. Украина вообще не участвовала в голосовании. Ни за, ни против, не воздержался. Он просто тихо ушел куда-то, понимаете. Это, знаете, у меня был один такой знакомый, когда вот в ресторане, если сидишь, и приходит время платить, да, а он всегда уходил в туалет.
С важным телефонным звонком.
И при этом говорил, что мне надо срочно позвонить в Берлин. Понимаете? И вот такая у человека была, значит, традиция какая-то замечательная. И когда его уже прижимали, он говорит, ну и что? А это вот меня так папа научил. Понимаете? Да. И вот смотрите, а куда деваться Украине в этой ситуации? Да? Вот возьмем современную Украину. Да, вот, ну, такую, какая она есть, да, с этим алкоголиком-президентом, с шатким положением, да, с Саакашвили, который, значит...
Который сам хочет стать президентом.
Который там чудит и, значит, вытворяет грузинский гопак какой-то, значит... Украина зависит от Америки, очень сильно зависит от Америки.
От Евросоюза она
Украина зависит от Евросоюза. Украина очень зависит от Евросоюза. Она оказывается между... Вот, причем даже не сказать, от кого она больше зависит. Потому что, ну, понятно, что Доня Козырев, он очень брутальный парень. И вот они сейчас вроде лицензию дают на, значит, коммерческое приобретение летального оружия. Но дело в том, что Евросоюз – это без виз. Это вот один из козырей, чего вообще добились за все это время. Это, ну, это деньги, в конце концов, которые постоянно там они клянчат и так далее. Да? Невозможно, так сказать. Поэтому как себя проявила Украина в этой сложнейшей ситуации? Встал и пошел звонить в Берлин, понимаете? И не хочет платить по счетам. Поэтому эта ситуация... опасная.
Так а в чем ее опасность?
Она, я так опасность и не поняла. В том, ну, вот смотрите, да, почему вы начали говорить, что там турки сильно бузят и так далее. Да? Турки, я вам рассказывал, что они в ближневосточном регионе очень хотели играть роль лидера. Да? Проблема была в том, что там таких, которые хотели играть эту роль, было много. Да? Значит, и Саудовская Аравия, так сказать, говорила, а знаете, мы вообще, вот, для нас арабский язык родной. Любой мусульманин знает, что на арабском языке написан священный Аль-Куран. Да, значит, и вот мы, когда Коран читаем, то без акцента. А турки со своим, так сказать, турецким акцентом. Да, значит, мы должны быть лидером в мусульманском регионе, а не эти, так сказать, потомки агузов. Вот, значит, Иран, который говорит, а мы вообще со времен там... понимаете, Персии, мы вообще цивилизация, да, так сказать, мы хотим претендовать на это, так сказать, на все. И у каждой из этих стран, вот в сердце народа, да, так сказать, и, ну, так сказать, вот этот гвоздь раскаленный, проблема Иерусалима, да, так сказать, взаимоотношения с Израилем, да, еще 5-10. будьте добры. И даже такие страны, которые там заигрывали с Израилем в последнее время, как там Египет тот же самый, или там та же самая Саудовская Аравия, которая в закулисной своей дипломатии, там все чики-бен было, между прочим, с Израилем. Общались так, что пиджак заворачивался. Вот. Но если они сейчас скажут, мы признаем право, да, значит, на статус Иерусалима как исключительно еврейской столицы, но я вам скажу, что улица не поймет. А знаете, что бывает, когда чего-то не понимает Каирская улица?
Ну, мы наблюдали за эти несколько лет назад.
Можете к Мубараку обратиться, так сказать, он проконсультирует. И к Мурси тоже, так сказать. Все думают, что Мурси убрали исключительно путем военного переворота. Знаете, военные перевороты в ближневосточных странах никогда бы не были успешными, если бы их не поддерживала улица. Когда пытались в Турции, значит, эти вот горлопаны армейские, так сказать, гюленовские, Эрдогана-то убрать, помните? А что произошло? Обычно все... Знаете, в Турции все всегда перевороты были успешными. Все всегда нормально, так сказать, ну, в основном, да, проходило. А тут раз, и улица вдруг стала за Эрдогана. И что? И десятки тысяч в тюрьмы, понимаете? Прокуроров, судей, военных, там, десятки тысяч. Вы не представляете, там такое количество начали закрывать СМИ, арестовывать журналистов. И вот к вопросу о каких-то там демократических свободах в России... Вы, либералы, вот, ну, вы съездите в Турцию, поговорите с людьми, узнайте, сколько народу
я
там...
Я, пожалуй, воздержусь.
Сколько, вот, кстати, правильно, ехать в Турцию не нужно, да? Узнайте, сколько народу там сидит. И после этого заканчивайте разговоры про гулаговские репрессии здесь.
Потому что, это поговорим
потому что там такое творится, так сказать, что просто мама лёлик, что творится. Речь идет о десятках тысяч, понимаете? Да какое десятков тысяч? Там столько народу пересажали, понимаете? Такое количество журналистов...
Ваш посыл в том, что надо радоваться тому, что у нас лучше, чем в Турции.
Нет. Мой посыл к тому, что в большинстве, да, практически во всех мусульманских странах, да, значит, если правительство, руководство стран скажет, мы за израильский Иерусалим, там будет хорошо. Там всем понравится, понимаете? Там будет...
Ну, значит, Трамп сознательно бросает спичку в бочку с бензином.
Ну, Трамп не такой дурак, что прямо вот бочка, бензин и так далее. Трамп постепенно решает какие-то свои вопросы, да? Да, он создал, так сказать, ситуацию такого напряжения, да? Но ситуации напряжения, они чем хороши, да? Чем хорош скандал, как объясняла мне одна дама? Значит, когда ты бьешь чашкой, так сказать, об пол, да, то как-то так атмосферка-то перестает быть затхлой, тусклой, неинтересной, да, так сказать. Скандал хорош тем, что если он заканчивается не разводом, а он всегда, так сказать, заканчивается хорошим подарком, понимаете, в сторону той, кто запустила блюдцем в стенку. Не в курсе, что ли? Вы так смотрите на меня с удивлением, с большим.
Похоже, у нас, вероятно, разные жизненные опыты.
Похоже, я вам целый мир открываю. Хотя, видите, у вас... А вот, кстати, правда, что когда вы работали на Пятом канале, телеведущий, у вас было прозвище Мазда? Или это злые языки наговаривают?
Слушайте, я уже и не вспомнил.
И как раз говорят исключительно за напор такой, так сказать, с которым вы... Значит,
ну что, Мазда, миниатюрная маленькая машина.
Строили свою телевизионную карьеру. Ну да ладно. Значит, посмотрим, чем все это будет развиваться. Я думаю, что после разного рода таких вот грубостей американцы перейдут к последовательной такой вот поэтапной дипломатии, да? У них вообще этот принцип такой, знаете, сначала закошмарить, да, там, строим пойти на Северную Корею, в последний момент отвернуть и предложить переговоры.
Получается, зря Гондурас голосовал-то сразу.
Нет. Гондурасу деваться некуда. Гондурас там вообще вот так вот все, понимаете, так сказать. Это в Гондурасе валюта доллар называется, правда, гондурасский, вот, но тем не менее.
Да, и часть национальной валюты Гондураса просто у вас в кармане оказалась.
Да.
Давайте дальше пойдем. Следующим ингредиентом нашего предновогоднего салата оливье.
Я просто только закончу с этой с интифадой вот этой, да, она густеть будет. Она слишком много заинтересована в том, чтобы она разжигалась плохо, да, потому что, ну, подувял вообще, так сказать, штука-то в том, что к этой проблеме на самом деле, да, вот в регионе немножко подостыли, да, потому что много чего случилось. И Сирия, и Ирак, и то, и все, ну, тут не до вас, так сказать, с вашими этими хамасами, так сказать, и так далее. А тут, ну, что такое дело.
Но при этом вы не называете это провокацией.
Ладно. Потому что это одновременная провокация сразу с нескольких сторон. А то, что нет, то, что Трамп, ну, как, вот возьмет там, я не знаю, Трамп завтра признает Крым. Это будет провокация или нет? Представляете, что с Евросоюзом случится, да?
Ну, с учетом того, что 36 стран официально его до сих пор не признали.
В Польше президент просто ласты склеит и во всей Прибалтике тут же, понимаете? Ну, это же... Как?
Нет, давайте, чтобы все были живы.
Я же не кровожадный, я же всем желаю.
Ну, сейчас как раз и проверим. Вчера заместитель главы правительства России Дмитрий Рогозин продемонстрировал президенту Сербии Александру Вучичу разработки российских ученых и провел такой бессмысленный, очень жестокий эксперимент. Несчастную таксу поместили в кислородосодержащий раствор. Притом несчастное животное брыкалось, и таким образом, значит, вот развлекали высокого чиновника из Сербии. Таким образом, ему демонстрировали технологию жидкостного дыхания. Был невероятный всплеск активности в социальных сетях. Дмитрий Рогозин даже вроде как пообещал несчастную эту таксу вообще, если она останется живая.
А какие-то есть сомнения по поводу...
Есть, конечно. Есть сомнения, потому что уже и ученые выступили на эту тему, что, в общем, подобного рода эксперименты не всегда для подопытных благополучно заканчиваются. Ну, насколько я понимаю, вы животных, наверное, очень сильно любите, потому что вот наблюдаю вашу довольную улыбку.
Хорошо, значит, прокомментирую это я, значит, по поводу любви к животным, к таксам. Знаете, мой любимый анекдот про таксу? Это когда в публичный дом прибегает моряк, который 9 месяцев был в рейсе.
Может, мы не будем вот...
Вам понравится, вы не бойтесь, там ничего такого супер неприличного нет. Прибегает моряк, и, значит, у него аж трясутся руки, он 9 месяцев не был, значит...
Был на корабле.
Был, да, на корабле в основном, да, и он говорит, а там такая бандерша, так сказать, сидит, мадам такая, пилит ногти. Он говорит, уважаемая, а вот очень мне хочется, знаете, вот, ну, беленькую такую, знаете, вот пухленькую такую вот девушку, и, знаете, вот голубоглазенькую как раз, и, а сколько стоит такая вот, если? А это пилит ногти и говорит, молодой человек, у нас такса 300 евро час. Тут так сникает, говорит, да, ну давайте хоть таксу. Я к чему?
Это все, что следует знать в отношении к таксе. Андрея, да, Константинова.
Значит, во-первых, по поводу...
К жестоким экспериментам Дмитрия Рогозина.
Послушайте, Надя, я не знал, что вы вегетарианка. Я вот не знал. Мне казалось, вы едите мясо. Если вы едите мясо, то разговоры о добром отношении к животным...
Нет, безусловно, мы сейчас с вами не говорим, да, о лицемерии, потому что мы все знаем о том, что опыты над животными проводятся. К сожалению, вот наша цивилизация настолько жестока. До какой степени следует это делать на потеху в публичном пространстве?
Я не очень вижу, в чем... Вы знаете, вот в Йемене однажды очень хотелось жрать, я, значит, пристрелил осла, а в другой раз пеликана. Значит, пеликана съесть мы не смогли, потому что он рыбой воняет. И, значит, очень мясо... А осел такой, как бы, вкусный.
Съедобный, да.
Да. И, значит, по поводу таксы, так она, я понимаю, так живая, и никто ее не съел. Да, значит, я хочу сказать, что у нас иногда люди впадают в какой-то экстатический совершенно транс, да, вот жалея уточек, значит, птичек, так сказать, бабушки какие-то стоят, голубей, этих летающих крыс какими-то батонами, понимаете, кормят. И все. Иногда в этом есть, знаете, что-то такое вот лицемерное, когда ты в жизни своей, так сказать, может, что-то не так делаешь, да, но зато потом, а потом я пойду уточек покормлю. Значит, животные не имеют души. Вот я...
Это вам кто сказал?
Это мне говорит православная церковь. В частности, например, ну, это вообще-то... Это вообще-то все разновидности христианства, и католики тоже, они говорят, что одушевлять животных – это вообще-то грех и ересь. Чтобы вы так, ну, просто, может, не в курсе. Хоронить, например, питомцев, да, пытаясь провести какие-то обряды, да, это тоже грех и ересь, хотя я понимаю, люди любят, да, так сказать, там, я не... Я к чему, да, значит, я не люблю садизма и жестокости в любом его проявлении, да, что собаку будут бить, понимаете, что женщину какую-нибудь там на улице, и то, и другое плохо, за женщину посадят в тюрьму и правильно сделают, а собаку, если будет бить, то, ну, наверное, от какого-то нормального человека получит в морду, да, так сказать, потому что...
Да вот, к сожалению, не всегда, и, к счастью, кстати говоря, ну, сейчас ужесточен закон о живодерстве.
Ну, я бы мимо проходил бы, точно дал бы в морду, потому что, ну, есть душа, нет души, но зачем ты делаешь больно, да, там, как бы это неправильно. Да,
да, хотя бы, во всяком случае, православная религия не говорит, что у собак и кошек нет нервной системы. Они испытывают чувство боли.
Послушайте, я про это не говорил. Я еще раз говорю. Вот вы, наверное, меня видите исключительно каким-то злым солдафоном. Я, знаете, Надь, вот у меня есть охотничье оружие и достаточно много, но я никогда не ходил на охоту. И там была однажды ситуация, когда на дачу ехали к родителям, лось вышел, да, так сказать, и мне брат мой, он... сразу так загорелся, завелся, говорит, тащи карабин сейчас. Там. Я говорю, ты с ума сошел? И дело даже не в том, что там это разрешено, не разрешено. Там глухомань такая была, что никакой охотинспектор. Я говорю, а зачем? Он же живой. Он же живой, как бы, да. У нас что, жратвы нету, так сказать, полно всего, да. Зачем мы его будем убивать, да? Он пусть живет, ну, одно дело, когда вот, как тогда, так сказать, когда с голодухи, ну, живот подводит, там, ну, как бы... Турки, между прочим, во время осады своих крепостей, они, знаете, тоже вот, они у женщин из задниц вырезали ломти. Не убивали?
Прекрасно.
А, ну, а что делать? Как бы, жизнь, я хочу сказать, если заставят, это, конечно, другая ситуация, да? Вот. А так вот не нужно, потому что это, ну, нехорошо же это. И, с другой стороны... Животные, они помощники человека, в том числе и когда надо какие-то эксперименты произвести. Ну, слушайте...
Вот необходимость конкретно в этом эксперименте, который был вчера показан, она в чем была? Поразвлекать господина Вучича, которому, между прочим, было очень некомфортно находиться в этот момент, потому что на его глазах мучили несчастное животное.
Чего мучили-то? Ну, потому что побарахталась он... там такса, это так сказать, в конце-то концов. Ну, ну что с ней? Вон, мы же посылали собак в космос, понимаете? Там какие-то из этих животных умерли...
Андрей, мы сейчас говорим не о том, что... хорошо ли или плохо проводить эксперименты над животными, потому что это, да, вот такая лютая неизбежность. Но, может быть, лишний раз этого не делать, особенно когда научной новизны-то в открытии никакой нету.
Ну, я не знаю, в чем суть этого эксперимента, да, и так далее, но, насколько я понимаю...
Это дыхание под водой.
Ну, так и что, вот подышала, и теперь Рогозин пообещал, что ее заберет, и будет она жить в вице-премьерской квартире.
Вот не факт, понимаете, во-первых, что ей у Рогозина лучше будет.
Ну... Слушайте, ну, хотите, чтобы вам приятно было, я осудю Рогозина и скажу, что нехорошо, Дима, ты поступаешь с таксой. Ну, нехорошо. Я лично ничего в этом плохого не вижу, но поскольку Надя так считает, и с ней целый сом зоозащитников, то я вот, ну, чисто, чтобы вам было как-то, ну,
потому что животное мучили бессмысленно.
Почему бессмысленно? Серба напугали. Он теперь лишний раз подумает, вступать в НАТО или нет. Понимаете?
Если а вы знает, думаете, что... у него были сомнения?
Ну, а так он, знаете, как это... Может, ему Рогозин сказал, смотри, так вот, как не так будешь себя вести, мы и тебя вместо таксы, так сказать, запустим. Подышишь, как ихтиандр. Вот, и бог его знает, понимаете? Хотя, конечно, мучить собак... Никого мучить нехорошо. Проблема в том, что иногда приходится. Я просто не уверен в том, что в этом чисто только одна развлекуха была. Это первое. Второе. Вообще, по-настоящему без приколов и без троллинга.
Нет, вы понимаете, вообще, что говорят ученые на эту тему? Что вот эта вот технология жидкостного дыхания, она была разработана еще в 70-х годах. Судя по всему, не особо удачно. То есть никакой научной новизны в этом эксперименте, которым,
если
из-за
говорите,
которого
неудачно,
страдала
Такса, может,
и Вучич,
удачно пошло.
А Рогозин стоял и улыбался, потому что, вероятно, его что-то очень развлекало.
Или очень... должен был.
Да он не должен был этого делать. Вот перед тем, как хочется что-то сделать, надо задать себе вопрос, зачем?
Душа моя, значит, тогда вот, что я скажу уж так совсем серьезно. Я по-настоящему, не кривляясь, а по-настоящему искренне согласен на разговор о том, стоит или не стоит осуждать дядю Диму Рогозина, когда вы добьетесь запрета корриды в Испании, потому
это отвратительно.
Что...
Погодите, одна подлость, как ваше слово, не оправдывает негодяйство
масштабы разные, понимаете? Одно дело, поплавала там такса, выплыла, значит, глазки выпучила, так сказать, и побежала жить к Рогозину в дом, понимаете? Ничего себе мучительство, так сказать. Выиграла лотерейный, можно сказать, билет. А я был на корриде однажды, да? Я, честно говоря, ну да, я знал, что Хемингуэй очень любил это дело. Хемингуэя я очень люблю, да, и... Но я не понял, почему он так любил корриду, потому что, ну, это какое-то свинство на самом деле. Не потому что... Я черствый человек, да, я не то чтобы жалею, так сказать, быков этих, да. Быков едят, и чего теперь, понимаете? Я людей жалею, которые это делают, да, потому что, братцы, что вы с собой творите, да, так сказать, то есть... Ну, вы знаете, такое... убивать кого бы то ни было, это не очень приятная
легальное
вещь.
Легальное живодерство.
А убивать ради потехи, так сказать, это вообще я не понимаю, да? То есть это, в этом что-то такое неправильное есть, да? Ну, ладно, ты убиваешь, ну, действительно, нечего жрать. Ну, там, смыл там кровь с рук, там, приготовил. Ну, хорошего мало, но что делать-то, как бы, да? А вот устраивать из этого цирк Шапито, значит, в какие-то игры там играть, и потом засаживать эту шпагу, понимаете, по самую гарду быку, и потом все, так сказать, воют, орут и ждут, смотрят последние его эти секунды. Еще раз говорю, не потому что я слабонервный, я кровище видел за свою жизнь столько, что, ну... И такие трупы, и человеческие, и нечеловеческие, меня трудно чем-то там напугать или там как-то смутить, да, ну просто, а нафига вот это, то есть, вот зачем, как бы, к чему вы это, дорогой друг, понимаете, и людям, которым нравится смотреть на смерть, да, они, с моей точки зрения, больные, поэтому, прежде чем нашего Диму Рогозина, так сказать, полоскать, там все живы, в конце концов, остались.
Так еще неизвестно.
Обратите свой гнев, вон там каждые выходные в Испании быков режут, и все нормально, понимаете? Испанцы говорят, это часть нашей национальной идентичности, и пошли все вон. Поэтому, ну, как-то надо вот... Как-то надо все-таки...
Экстренный совет Совбез ООН,
ну, последовательно, ну, хотя бы вы, значит, пришли бы сюда в Лапсердаке с, значит, этим... Стоп коррида там, значит, или что-то такое. Я бы понял. А вы взяли на Рогозина, наехали, понимаете? Потому что Рогозина ненавидят все либералы. Ну, а что? А он зато будет жить
потому
с таксой.
Потому что глупых вещей не надо делать. Тогда все будут любить. Давайте поговорим. Еще у нас времени остается не очень много, но одну тему сумеем, наверное, с вами обсудить еще. Это большой юбилей. Столетие ВЧК, КГБ, ФСБ.
С днем чекиста вас, Наденька.
Ну, я не знаю, к счастью, я к этому празднику не имею отношения. Я поэтому
тоже.
Можете меня не поздравлять. А накануне, значит, этого знаменательного события директор ФСБ России Александр Бортников дал большое интервью, в котором тоже сделал несколько очень интересных выводов. В частности, он сказал, что это не прямая цитата, прямую цитату куда-то потеряла, что, конечно, он признал, да, перегибы, которые существовали в деятельности, значит, вот этого вот ведомства, существовавшего за столетия под разными-разными названиями. Тем не менее, он сказал, что, в общем, во многом, да, сталинские репрессии, да, были оправданы. В частности, значит, что он еще нам сообщил? Сообщил, что...
А вы не согласны с этим?
Слушайте, а вы знаете, мне кажется, мы с вами немножко, да, эту тему успели обсудить, обменяться мнениями до эфира, да, что, понимаете, тут вопрос не в том, согласны или не согласны. Мне кажется, что, рассказывая вот об этой вот организации, где от деятельности которых пострадали родственники ныне живущих здесь, вот в частности, да, вот в моей семье были вот такие вот люди, которые побывали в лагерях, да, потом были реабилитированы. Надо немножко более деликатно относиться вот к их чувству и подбирать более правильно слова.
Как вы хватили, значит, деликатность, и чекисты это, значит, не для того их заводили, да, чтобы деликатность какая-то. Хотя они всегда старались быть людьми такими показательно вежливыми. По крайней мере, намного более вежливые, чем сотрудники милиции. Да? Сотрудники милиции, так сказать, они такие типа, более родные, да?
А мы их чаще видим.
Да, а эти более вежливые. Ну, что тут сказать? Разный смысл, наверное, видят разные люди, в том числе вот в том, о чем говорил Бортников. Вы видите только исключительно такую чекистскую наглость, да, как они смеют в то время, как всем уже известно. А чекисты и глава этого ведомства, они по-другому смотрят на вообще саму вот эту проблему. Они, во-первых, прекрасно знают, что чрезвычайная комиссия под любым руководством, она никогда не была самостоятельным в том смысле, что она выполняла политическую волю. Это инструмент, если хотите. Да? И, в общем, бессмысленно упрекать молоток или нож, или пистолет, почему-то сказать, ты произвел всякие разрушения, преступления и так далее. Потому что, в общем-то, ответственность не на оружии, а ответственность на том, кто решил это оружие каким-то образом использовать. Это нужно понимать, да? Это первое. И второе. Бортников, когда говорит, что во многом оправданные репрессии, он, я думаю, имеет в виду следующее, да? Вот смотрите, произошла Октябрьская революция, Октябрьский вооруженный переворот, да? После него гражданская война, лютая совершенно гражданская война, расколовшая, да, так сказать, люди, кто бежал, кто не бежал, кто сидел, ждал, пережидал чего-то, да, пришедшие к власти стали продвигать свою доктрину. Классовая борьба, да, значит, индустриализация, коллективизация, культурная революция, да, там, план Гойл-Ро и все такое прочее. Так вот, бесполезно думать на сегодняшний... Все забыли о том, что в 1937 году прошло всего 20 лет с момента вот этой самой революции. И было очень много тех, кто советскую власть не принял. Кто ее не принял по-тихому, а кто ее не принял и не по-тихому, да, как-то невозможно было полностью уничтожить все вот эти вот классы, да. Кто-то в преступность уходил, очень много офицеров там, бывшие такие группировки были, бывшие. Они были теми, из которых потом вот бывшие, жиганы и урки, да, они слились и образовались вот эти вот, которых вы ворами в законе называете, которые сами себя так никогда не называли. Вот. И было много тех, кто все равно считал по-прежнему, да, что скоро кончится советская власть, да, что это все какой-то морок. Ужас, дурной сон, как бы, да, то есть времени прошло меньше, чем у нас сейчас от момента развала Советского Союза, да, то есть люди, которые были молодыми на момент случившейся революции, продолжали оставаться не очень старыми еще, да, значит, к 1937 году. И когда Бортников говорит о том, что во многом репрессии были, значит, оправданы, он имеет в виду, значит, репрессии в отношении людей, которые были либо потенциальными, либо явными, да, значит, врагами в отношении установленного политического строя. Подождите секунду. Я же не говорю о том, что правильно что-то сказать, столько там...
Среди них, да, он называет, безусловно, там белые мигрантские организации, которые, да, были врагами, конечно, их строя, да, к которым просто со временем меняется отношение, ну вот...
Их действительно было очень много. На самом деле, потому что у кого меняется отношение, у кого не меняется отношение, понимаете, потому что, скажем, на том же там Дальнем Востоке, да, там война, когда закончилась гражданская, а сколько времени, да, банды заходили еще, так сказать, на территории, а простите, когда война с басмачеством закончилась? Война с басмачеством закончилась в 30-е годы, это была жуткая совершенно война, которая... Ну, просто вот у меня басмачи родного брата, прадедушки моего, убили, так сказать, и страшно убили. Уши отрезали, нос, так сказать, там, ну, люто укокошили, так сказать, его. И, понимаете, а Польша, да, вот эта вот граница с Польшей, да, там постоянно переходили, значит, Польша была враждебным государством, да, они ненавидели нас, да, дефензива работала как молотило, что называется, белоэмигрантские, неэмигрантские, да, там люди находили опору в среди тех, кто, так сказать, в условиях Советской России уже жил, поэтому говорить о том, что все репрессированные в этот период были исключительно... Как вот наш преподаватель с Вастфака, он, его когда загребли, значит, он и начали бить, и спрашивать, на какую ты разведку работаешь, он под протокол дал показания, что работает на ассиро-вавилонскую разведку. В надежде на то, что, значит, когда на суде обратят внимание, он скажет, что...
Что такое нет.
И много тысяч лет уже не существует, поскольку где тут Вавилон, и, значит, наивный человек, так сказать, получил... Ну, правда, получил пятнашку, не расстрел, так сказать, учли, в общем-то, что, так сказать, разведки-то той уже нет. Но поскольку органы не ошибаются, да, так сказать, полетел он в родной дом белым лебедем, да? Хотя жив остался, в общем, там, и так далее. Я просто хочу сказать, что, конечно, были ситуации, когда, а всегда находятся в таких случаях, кто-то глаз на жену соседа положил, ну, нравится она ему. Надо этого отправить, как английского шпиона, сдохнет в лагерях, а я там утешу, так сказать, даму. Кто-то на квартиру положил глаз, кто-то, ну, это всегда есть. Я вам больше скажу. Вы знаете, я когда с одним чекистом, а он служил в 5-м управлении, эти вот, которые как раз по защите всего самого святого, значит, ну и у них как раз вот борьба с диссидентами, надзор, контроль и так далее. Ну, в том числе они опекали учреждения культуры. Вот этот мой собеседник, он опекал прославленный наш театр. Всем известный, с балеринами, певцами, так сказать, и которые...
И оркестр.
Оркестром, все дела, печенье к чаю. Они в советское время на гастроли ездили по всему миру. Ну, закрытая гулаговская система, но они, тем не менее, так сказать, катались постоянно, аж пиджак заворачивался на тех, на ком этот пиджак был. И вот я его... А он такой, спившийся уже был, этот чекист, на пенсии. И я его спрашивал, я говорю, ну, а как вы его там вот, мучили, небось, там, артистов там, да, там, гнобили, душили, суки, значит, он говорил, это вопрос, кто кого мучил, я говорю, в каком смысле, он говорит, а знаете, говорит, голубчик, у нас, конечно, все привыкли, значит, чекистов за сатрапов кровавых держать, только у нас вот случаи были наоборот, как, говорит, подходят гастроли какие-то, мы завалены... анонимками, не анонимками, так сказать.
Там, все правильно, друг, но, Андрей...
Секунду,
ну,
секунду.
Так эта система определила такие правила игры.
Ну, конечно,
понимаю,
система.
Что, да, что
конечно, система. Конечно, система. Только одни пишут доносы, другие нет. Понимаете, у нас архивы ГБшные не раскрываются, в том числе для того, чтобы у потомков тех, кто доносы писал, Понимаете, не было бы потом каких-то комплексов. Так вот, значит, в этом учреждении культуры балерины писали друг на друга, какие они суки-проститутки. Музыканты писали про то, кто, значит, по ночам слушает «Голос Америки». А еще дружно вся эта, так сказать, значит, шайка культурная.
А это вы, да, это хорошо, только это к чему сейчас?
Я к тому, что ты сказать вот по поводу того, как мифы возникают.
К тому, что, да, что у этой организации столетия, которую мы празднуем, было всегда очень много работы. И, конечно, они ни в чем не виноваты. Им просто народ попался в дурную.
Нет, ну зачем так? Ну зачем же так примитивизировать? Я вообще сам чекистов не люблю, чтобы вы понимали. Да? Приходилось сталкиваться, так сказать, и в том числе, так сказать, в неприятных каких-то ситуациях, например, в Ливии, да? Значит, вас-то, я думаю, ни разу не допрашивали, да, а так, чтобы там подряд несколько дней. Поэтому, знаете, у нас с вами разный вообще и жизненный опыт в том числе. Так вот, я хочу сказать, что мало того, что доносы писали, чтобы кто-то не поехал и так далее, воровали паспорта друг у друга засоряли сортиры театральные, комсомольские и партийные билеты. Потому что если у тебя украли комсомольский билет, ты уже никуда не едешь. И, простите, я вам точно скажу, что чекисты их этому не учили. Вот такого рода, так сказать, делам, понимаете? Поэтому Бортников, когда говорил такие вещи, он, ну, во-первых, не исключено, что он вас потроллить хотел немножко.
Просто,
может, зря, может, не надо так. А во-вторых, он обращался, я точно совершенно знаю, да, вот как раз к самим чекистам. Они очень болезненно воспринимают все эти разговоры, когда про них говорят, что вы наследники исключительно кровавых палачей. Дело в том, что чекисты сами были в огромном количестве репрессированы, понимаете? Вы же не знаете этих цифр, сколько их расстреляно было. И за что? И не всегда за то, что, так сказать, они вот сами в кровище были.
Мне просто кажется, да, что организация, которая так или иначе причастна к гибели десятков миллионов людей, надо быть более корректными в формулировании собственных мыслей. А еще на фоне того, когда у нас только что, да, в кавычках, отгремел юбилей Октябрьской революции, о которой было не сказано ни слова, потому что было сказано, а что тут говорить? Так, может быть, и тут не надо было, вот просто взять паузу.
Вот есть у этой организации ряд особенностей. Да? Вот вы знаете, во-первых, они очень военные люди. Вот очень военные люди. Они же добились своего статуса военнослужащего, ну, еще в советское время. Вот прокурорские, милиционеры, да, это они не имели воинских званий, да. А чекисты, они, значит, имели такие же воинские звания, как вот у нас армейских, так сказать. И мы, если что, то в один, значит, гарнизонный военный суд, значит, этих всякую шваль в гражданский, а нас, вот, значит, как порядочных воинов, значит, сюда, да. А есть у них такая особенность, всегда была еще с советских времен, да, ну, такая определенная кондовость, особенно в том, что касалось каких-то публичных каких-то вот вещей. Вот недавно предотвратили теракт в Казанском соборе. Хорошее событие. ЦРУ там помогало, там что-то такое, там президенты перезванивались. Дальше ваш выход, товарищи чекисты. Товарищи чекисты показывают задержание этого хлопчика, так сказать, там, прыгают на него, там, потом, типа там, хлопчик, за что тебя взяли? И хлопчик начинает барабанить. Это вот всегда, понимаете, это в советское время точно так же, там, такой мертвый взгляд в камеру. Я, Джон Кайф, агент иностранной разведки, прибыл в Советский Союз с целью вывести из строя 5 паровозов на станции непосредственно перед празднованием 1 мая. С целью дискредитировать праздник самый дорогой для советского народа. И смотришь, думаешь, господи ты, боже мой. Господи ты, боже мой. Ну они по-другому не хотят. Они даже не то, что не могут. Они не хотят. У них все время будет сидеть. Вот я, Джон Кайф, понимаете, агент иностранных спецслужб. Каких спецслужб? Что ты несешь, блядь? Вот такой стиль, понимаете, значит, и вот и ничего с этим не сделать, они друг друга узнают по вот этой манерке, понимаете, вот, ну что тут скажешь. Вот,
и как раз, да, и как
вот,
раз.
Вот в военной разведке, например, там совершенно другой стиль был принят, там все друг к другу всегда обращались не по званию, а только по имени и отчеству, да, так сказать, и шутили там, и еще чего-то. И, например, в военной разведке вы не знаете, а я вам скажу, что огромное количество беспартийных, между прочим, было. Вам, наверное, это покажется, что как-то странно. То есть, очень много. А у этих, у них всегда, во-первых, все члены партии, вот самый вонючий прапорщик какой-то или младший лейтенант, все члены партии, понимаете?
Хорошо вы поздравили с юбилеем организацию. И как раз под финал поговорим о культуре. Два слова.
И просто вот серьезно, вы-то тоже, ну ладно, вы же либерал, но будьте умнее. Ну вы-то тоже чего их одной краской-то мажете? Ну так же не бывает. Ну, я еще раз говорю, что...
Я абсолютно не мажу никого одной краской, я просто призываю к осмысленности и деликатности.
О-о-о, ну да.
Вообще, на самом деле, не успеваем мы поговорить про культуру.
А я два слова скажу.
Говорите всего. Два слова, Андрей Дмитриевич сейчас скажет.
У нас
скажет
был совет
по культуре и искусству культуре, под искусству. Председательством Владимира Путина в Кремле.
Да. Да. И это были там обсуждения, там вообще ну, в новостях показывали, кто какие вопросы задавал и так далее. Для меня было очень странно, что так мало писателей было на этом совете, потому что, с моей точки зрения, во-первых, литература – основа всего. Ну, всего, на самом деле. По крайней мере, сценариев точно и так далее. Да? И театры, они на литературной базе, так сказать, работают и так далее. Потому что драматургия – это часть литературы. А второй момент, вот о многом говорили. Вот про все, что можно, нельзя, про Кирилла Серебренникова, про то, как Путин играет на рояле, там, ну. А мне кажется, что не поговорили о самом главном. Тарифы какие-то, звания, там, еще чего-то, с разными проблемами люди обращались. Все это важно, все это, наверное. У нас есть главная проблема в нашей культуре, да? У нас практически нет прорывов. У нас практически нет мировых культурных сенсаций, понимаете? А у нас все время норовят какую-то хозяйственную деятельность в этой сфере, да, значит, назвать да, какими-то там важными делами. Но дело в том, что ремонт театра – это событие в сфере ремонта, а не в сфере, так сказать, культуры. Да? Вот в чем штука. И мне очень жаль, что не возникает прямого и очень короткого разговора, который должен свестись к следующему. На сегодняшний момент, в том числе и для выработки вот этой самой национальной идеи, нам необходим подъем нашей культуры национальной. Подъем выражается в том, что при создании благоприятной какой-то, так сказать, базы, да, вот, и атмосферы прежде всего, да, вот, для творчества, мы должны получить значительное количество прорывов по следующим направлениям. Не только балет и симфоническая музыка, с которой более-менее что-то так вот неплохо, хотя в основном осваиваем запасы прошлого, да, так сказать, на прежней инерции какой-то летим. Мы должны получить прорывы в литературе. Ну, то есть книги, которые станут абсолютными сенсациями и выносящими мозг внутри страны, да, не какими-то выморочными, потому что премию дали, и некоторое время все поговорили об этом произведении, а уже через полгода забыли навсегда. Настоящий, да, так сказать, такой вот, чтобы все друг у друга вырывали, непременно обсуждали между собой, просто и никто бы не заставлял, да. Значит, в литературе точно такое же, в кинематографе. Значит, мы, и не только мы здесь, а чтобы весь мир, так сказать, содрогнулся, значит, и обсуждал, да, и без принуждения, а просто потому, что это невозможно не читать, не смотреть, да. Итак, литература, кино, театр. Вы понимаете, когда главным событием театральным становится приземление Кирилла Серебренникова, да, это абсолютно неправильно. Событием должен стать...
Подождите, может быть,
ничего,
ну, Риф станет прорывом.
Нет, уж нету сил ждать. Событием должен стать спектакль, на которой очереди, которая охраняет конная милиция, как с Гамлетом у любимого. Вот это событие, и вот это прорыв, понимаете? Вот так вот, чтобы вот ломились, чтобы друг у друга вырывали билетики, чтобы дамы отдавались на улице за два, значит, лишнего билета в соседнем подъезде. Вот это так должно быть, понимаете? Сериалы. Значит, в очередь, чтобы стояли европейские страны за покупку как минимум 5 наших российских сериалов про нас, про то, как мы живем, да, так сказать, про не какие-то там псевдоуспехи сериала «Троцкий», понимаете, или сериала «Мата Хари», в который я не верю просто в силу того, что, ну, когда мне говорят, у нас купили, не купили. Знаете, это очень сложный рынок. Когда ты покупаешь там 20 сериалов, так сказать, каких-нибудь западных, ты можешь поставить условием, что вы тоже типа купите на каком-то мелком каналчике по какой-то наш. А потом говорит, у нас купил Запад. Нет, по-настоящему, чтобы так, как мы покупали американский сериал «Родина», да, так сказать, и смотрели его всей страной, и потом вот, ну, как бы говорили и так далее.
А потом ругали, да, всей страной.
Да, да, безусловно, так сказать. А потом пытались сделать бы нашу адаптированную какую-то, так сказать, фиговину, да. И желательно. Живопись и скульптура. Желательно, да, вот, значит. Да и музыка тоже, да. Я имею в виду, что без этого говорить о чем-то, это бессмысленно. Это мы говорим на хозяйственные темы. О том, где у кого каких гвоздей или шурупов не хватает. Так вот, если нету этих прорывов, значит, мы сидим на консервах, на каких-то вот Достоевский, Толстой и то, что, так сказать, в советское время сделано. И надо понимать, что на консервах, ребята, долго с нормальным здоровьем не будет ничего. Кожа начнет шелушиться, так сказать, консервы есть консервы. На них некоторое время можно перебедовать, да, так сказать, в каких-то боевых условиях. Вот это надо понимать. Слава богу, если там им польская вот это вот говорила, что якобы вот сняли фильм там «Движение вверх» про баскетболистов, как они там нахлобучили америкосов в Олимпиаде. Ну, может быть, надо посмотреть и так далее, да. Но я боюсь, что там просто уровень легенды номер 17 не больше. А легенда номер 17, она вызывает оторопь только потому, что на этом вокзале, кроме противозачаточных пирожков, никакой другой еды. И если ты сильно хочешь жрать, ты съешь и скажешь, что это восторг. Хотя это не восторг, это просто пирожки с Варшавского вокзала, да? Вот о чем надо говорить, что по гамбургскому счету, еще раз говорю, чтобы какие-нибудь эстонцы или поляки, или бог ты с ним, датчане, вот так вот бы смотрели наши фильмы, сериалы и читали книги переведенные, да? И говорили, ты посмотри, что русские вытворили. Да, вот, ну, ненавидим мы их, ну, козлы они конченые, но ты посмотри, что делают-то, а? Интересно же, как? А этого нет. Этого нет, да, есть что-то переводит, да, есть вот, ну, да, что-то такое, такие.
Давайте на этом закончим. Это был ваш план действий для Совета по культуре при президенте России уже на следующий год.
Я, если бы был царем, я бы и сказал, вот вы все тут красиво, так сказать, говорите, дайте мне, пожалуйста, вот, значит, пожалуйста, по 5 прорывов в каждом направлении, да, и обозначьте, что вы можете делать это. И только не надо меня лечить и выдавать за прорывы то, что таким не является. Не надо мне показывать, значит, чучело попугая, значит, увешанное медалями, и говорить, что это главный, понимаете, всемирный орел. Вот. Ну, а так, я что хочу вам сказать, Наденька? Значит, я хочу вам выразить благодарность, потому что мы в этом году, мы, конечно, увидимся еще вот на следующей неделе, но там у нас будет ведь такая программа итоговая, подведение итогов года. Я собираюсь пригласить в эту программу Бориса Подопригору, чтобы мы как-то постарались вот самые главные вехи вспомнить. Поэтому можно сказать, что мы с вами основную-то нашу работу завершили уже. Да? Та программа, она такая немножко новогодняя будет. И я хочу сказать, что мне кажется, не так плохо мы с вами, так сказать, поработали. Вот, и я хочу вас поздравить с днем рождения сына, который у вас вот совсем скоро.
Ну, спасибо большое, спасибо, да, воскресенье. Ну, а мы попробуем увидеться в следующую пятницу.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».